Я достаю из рюкзака пакет с макетами, изображающими мою коллекцию в миниатюре, и раскладываю их на столе. Русалка подтаскивает стул поближе, и мы начинаем так и сяк переставлять макетики, учитывая появление крысиных черепков. Возимся мы долго. Гуппи надоедает за нами, следите, он задремывает. «Нет», — говорит русалка, — «так ничего не получится. Надо хотя бы понять, что это такое». Я вешаю ремешок с черепками на шею, потом обматываю им голову, потом пробую закрепить на талии. «Это точно не на шее носилось, и не как пояс. Но вот здесь была раньше пряжка, видишь след?»
«А может, это и правда порча?» — спрашивает русалка.
«Тогда оно чье-то, но владелец ни за что не признается».
«Где ты видела такую порчу? Не проткнутые, не расколотые, целенькие черепушки в отличном состоянии».
«Откуда мне знать, какими они должны быть? Я никогда ни на кого не наводила порчу».
«Тогда слушай тех, кто знает, не ошибешься».
Русалка подпирает голову ладонями и глядит на расставленные на столе макеты. «Мне интересно только одно. Откуда берутся знатоки подобных вещей, которые все на свете знают, ну буквально все?»
«Не все», — скромно поправляю ее я, — «но многое. Они выковываются в кузницах жизненного опыта».
«Ага», — кивает русалка, — «только для такого жизненного опыта нужно прожить 100 лет и завести совершенно необъяснимые знакомства. Вот мне интересно, откуда он берется, этот опыт?»
«Вырастешь — узнаешь. Или не узнаешь. Как повезет».
«Только это и слышу со всех сторон», — кривится она. «От тех, кто прямо жуть, насколько старше меня». Я смешиваю картонные игрушки и убираю их обратно в рюкзак.
«Пошли. Сегодня уже ничего интересного не будет. Дважды в день не везет по-крупному. Так что можно съездить, проверить, как это будет смотреться со всем остальным».
Русалка собирает чашки и несет их к стойке. Я вожусь с завязками рюкзака. Время в доме течет не так, как в наружности. Об этом не говорят, но кое-кто успевает прожить 2 жизни и состариться, пока для другого проходит какой-нибудь жалкий месяц. Чем чаще ты проваливался во вневременные дыры, тем дольше жил. А делают это только те, кто здесь давно, поэтому разница между старожилами и новичками огромна. Не надо быть очень умным, чтобы ее разглядеть. Самые жадные прыгают по нескольку раз в месяц, а потом тянут за собой по нескольку версий своего прошлого.
«Пожалуй, таких жадин, как я, в доме больше нет, а значит, нет никого, кто прожил бы столько кругов, сколько прожил я.
Гордиться тут нечем, но я все же горжусь, ведь выдающаяся жадность — это тоже в своем роде достижение». Русалка возвращается и выжидающе глядит. Я говорю, что готов, и мы покидаем кофейник, оставив Гуппи дрыхнуть за опустевшим столиком. Каждый раз, разбирая и собирая рюкзак, я понимаю, что занят чем-то абсолютно бессмысленным. Содержимое рюкзака почти не играет при этом роли. Важен сам процесс. Вытащил, понюхал, отложил. Вытащил, поковырял, отложил. Потом пробуешь запихать все обратно, оно не запихивается. Становится интересно, почему. И так далее. Почти медитация. Когда-то такое называлось синдромом одной сумки. Очень тяжелое заболевание. Наблюдая теперь у себя его признаки, я не совсем понимаю, чем оно вызвано. Размеры и вес багажа на выпуске никто не ограничивает, а я все равно ужасно расстраиваюсь из-за того, что в рюкзак ни в каком виде не влезает воздушный змей. Наверное, это такие игры ума, отвлекающие маневры. Мучаешься, пыхтишь, пересчитываешь свое добро и незаметно забываешь, с чего, собственно, начал паковаться. Зато вспоминаешь много всего другого, потому что любой предмет — это времена, события и люди, спрессованные в твердую форму и подлежащие размещению среди прочих себе подобных. Рюкзаку моему 40 лет. Сейчас таких прочных не шьют. На нем заплатки из настоящей кожи, тяжелые латунные пряжки, 10 внутренних карманов, 5 наружных и специальный чехольчик для ножа. Не рюкзак, а пещера Али-Бабы. У меня его крали 2 раза, но я 2 раза его вернул. А сам украл так давно, что никто уже и не помнит, что он не был изначально моим. Я рассказываю все это лорду, выгружая содержимое рюкзака, похлопывая его по опавшим бокам и встряхивая.
«Вот здесь, смотри, в этом кармашке бритва. Дергаешь змейку, она выскакивает, и привет».
«Что привет?»
«Без пальцев можно остаться. Так я вернул его 2 раза после кражи. Смотришь, в столовой у кого-то рука забинтована. Подъезжаешь и говоришь: «Верни рюкзак, сука!»
И они отдают.
А если не отдают, им же хуже».
Лорд с интересом заглядывает в рюкзак. «Странно, что ты не намазал ее ядом. На тебя как-то не похоже оставить вору шанс».
«Ну уж нет!»
Кладу обратно шерстяные носки и кружку со своими инициалами.
«Одним из похитителей был Лэри. Можешь себе представить его нытье, когда он порезался?
А если бы там был яд?
На самое дно идет архивный альбом с наклейками и вырезками. В кружке размещаются глиняные свистульки. Походный котелок, бинокль, малиновая жилетка, коробка с бисером. Лорд подтаскивает к моей куче подушку, ложится на нее животом и глядит. Хватает его минуты на полторы. Когда я в следующий раз отрываюсь от упаковки, он дрыхнет. Ощущение, сходное с тем, что бывает, когда вдруг захлопнут дверь перед самым твоим носом. Вот только что был собеседник, а вот его уже нет. Со вздохом снимаю с лорда очки и зеркальца. Конверт с наклейками еще не упакован. Перебираю хранящиеся в нем образцы. Нахожу два подходящих, отколупываю с бумажек и приклеиваю на одно зеркальное стеклышко большую клубничину, а на другое — человечка со спущенными штанами. Вдеваю дужки обратно за лордовые уши и опускаю очки ему на переносицу. Вид лорда сразу становится более праздничным. «Душа моя просит музыки», — говорю я курильщику. «Но ничего нового и незаслушанного у нас нет. Значит, надо оживить обстановку яркими красками».
«Можешь раскрасить меня», — уныло предлагает курильщик. «Или устроить пожар».
Он лежит на спине и глядит в потолок, но иногда переводит взор на более низменные предметы. Как-то нехотя, словно на потолке в любую минуту может произойти что-то важное. Возможно, в детстве он мечтал стать летчиком. Складывается такое впечатление. «Знаешь», — говорит он после долгой паузы, «я никогда в жизни не полезу в твой рюкзак. Никогда». И замолкает. Очень категоричное, даже угрожающее заявление. Как будто я много лет подряд умолял его пошарить там, и вот сегодня он наконец-то сказал мне свое твердое «нет».
«Что же так?» — спрашиваю.
Молчит многозначительно, осуждая, надо полагать, мои противоугонные приспособления. Никто из моих знакомых не умеет так многословно молчать, как курильщик, так всесторонне охватывая тему. Я пакуюсь дальше, с уважением вслушиваясь в перегруженную тишину. Лорд продолжает спать. Колода карт, лампочки для фонариков, компас, солонка, ушные затычки, перо на шляпу, подтяжки. Да, я меркантилен, кровожаден, склонен к паранойи, вообще далек от совершенства. Но и у меня бывают светлые периоды, когда я становлюсь милым. А в прокурорском молчании курильщика ничего этого нет. Наслушавшись его, я в конце концов теряю терпение и говорю ему, что он вопиющий, несправедлив и пристрастен. Курильщик лениво приподнимает голову. «Да ну, я так не считаю». Собираюсь объяснить ему, почему это так, но тут входит Македонский, от вида которого все мои мысли и слова разлетаются с воем и стоном. Македонский садится на кровать и улыбается нам с курильщиком. Он в белоснежных брюках и в белой майке, а мокрые после душа волосы зачесаны назад. Впервые со дня моего знакомства с ним он оделся во что-то ярче половой тряпки и открыл всегда завешенный волосами лоб. «Ну что вы так смотрите?» — нервно спрашивает он, ерзая по краю постели. «Ты как снежинка, Македонский», — говорю я. «Что с тобой стряслось? Признавайся». Вообще-то на снежинку он не похож, скорее на белую спицу, потому что нынешняя одежда сидит на нем нормально, а раньше все всегда висело мешком. Это по-своему не менее странно, как будто человек всю жизнь прятался по углам и вдруг выскочил оттуда, завывая облаченный в парадный смокинг. Но если он выскочил, значит, ему это позарез понадобилось. Вот что важно. «В принципе, очень мило», — говорю я. «Непривычно только. Обещаю привыкнуть». Лорд уже проснулся и пережил свое потрясение молча. Как и клубнику с бесштанным отроком. Содрал отрока с очков и бросил в пепельницу. «Поиграй на гармошке», — просит он меня. «Дураку понятно, зачем. Чтобы я замолчал. Но я на самом деле настоящий друг своим друзьям и не отказываю в просьбах. Даже когда меня просто хотят заткнуть. Поэтому достаю гармошку и начинаю играть». Лорд отползает к спинке, распластывается там, подтаскивает к себе гитару и кладет ее на брюхо. Легче гармошке вторить гитаре, чем наоборот. Поэтому сначала мы сбиваемся и не можем подладиться друг к другу. Шипим и переругиваемся. Потом с грехом пополам что-то изображаем и рады тому. Хотя ничего особенного не звучит, но в этом деле главный процесс, как и в упаковке. Так что мы погружаемся в него и основательно застреваем. Через какое-то время во мне начинает зарождаться вопилка. В лорде, наверное, тоже. Он начинает подпевать и насвистывать. Я очень завожусь от таких вещей, и мои голоса вопилки тоже. Честно, давлю их, пока хватает сил, а когда силы кончаются, роняю мокрую гармошку, зажмуриваюсь и визжу. «Трап на воду! Фургоны в круг! Орудия к бою! Пли!» На чем наше с лордом музицирование заканчивается. В тикающей после вопилки тишине
Открываю глаза и вижу сфинкса, сидящего на тумбочке. «Опять», — говорит он. «Опять», — обреченно соглашаюсь я. Разного рода выкрики поселились во мне с недавних пор. Иногда, наездившись по дому и насмотревшись того и этого, очень хочется мужественным голосом рявкнуть: «Женщины и дети в укрытие!» Какие женщины, какие дети? Подсознание не уточняет. Хочется согнать их всех в укрытие, и все тут. Наверное, срабатывает аварийная служба генетической памяти. Или, скажем, орудие к бою. И представляются какие-то дряхлые катапульты. С потрясающей навязчивостью. Вообще-то, когда мне хочется что-то проорать, я ору, не сдерживаясь. Лучше крикнуть пару раз и успокоиться, чем все время хотеть это сделать. Вот только стаю мои вопли нервируют. Никак они к ним не привыкнут. «Где такое видано, чтобы трап спускали на воду?» — умирающим голосом спрашивает лорд, немного позеленевший от того, что сидел слишком близко, когда на меня накатило. «Вот именно, где?» — возмущаюсь я. «Подсознание совсем отбилось от рук. Вдруг позарез понадобилось его спустить и фургоны поставить в круг, а то нам всем пришел бы конец». «Ты его спустил?» — интересуется сфинкс. «Да». «Фургоны поставил как надо?» «Да». «Ну и слава богу. Расслабимся до следующего раза». Я вытираю гармошку. Удивительно душный день, совсем нечем дышать. Лорд лежит обмякший под гитарой. Человечка без штанов он содрал, но клубничину оставил, и она торчит у него на глазу, как красная клякса. Курильщик ждет новостей с потолка. Македонский испарился. «Эй», — говорю сфинксу, — «ты видел Македонского в белоснежных одеждах, такого чистенького и белого-прибелого, как жасмин?» Он кивает. «И как тебе его вид?» «По-моему, он похорошел». «Он еще и волосы прилизал. Такое поведение ему не свойственно, не говоря уже о том, что он всегда ненавидел белый. Подчеркнуто не переносил. Так что не притворяйся, что не понимаешь, о чем я». «Может, он дает понять, что ему осточертело убирать за всеми?» Не отрываясь от лицезрения потолка, предполагает курильщик. «Опять этот прокурорский тон, подразумевающий океан незатронутых тем. К нашему счастью, незатронутых». «Никто его не заставляет убираться», — говорю я. «И никогда не заставлял». Курильщик молча усмехается, даже не глядя в мою сторону. На втором пункте я, конечно, соврал, но ведь не специально, а по забывчивости. Уже не в первый раз за сегодняшний день хочется придушить курильщика. Скоро это желание войдет в привычку. «Я его заставлял», — говорит сфинкс. «И лорда тоже. И Лэри, если уж на то пошло. Только тебя почему-то пропустил». «Интересно, почему?» — вежливо любопытствует курильщик. «Действительно интересно. Может, в связи с изменением имиджа Македонского самое время попробовать? Как насчет сегодняшней уборки?» Курильщик, наконец, переворачивается и являет нам сумрачный лик. Вернее, не нам, а сфинксу. Смотрит на него с каким-то извращенным ожиданием, потом говорит: «Если сможешь меня заставить, как когда-то их, чтобы потом даже табаки говорил, что этого не было». Потрясающе наглое заявление. У меня начинает чесаться нос, а в местах, отвечающих за мои действия и разговоры, выстукиваются новые вопилки. «Мародеров к стенке! И пленных не брать!» Кое-как удается справиться с ними. Сфинкс глядит на курильщика с таким видом, что непонятно, то ли он сейчас убьет, то ли рассмеется. Просто смотрит. Он на курильщика, курильщик на него. Тишина капает тяжеленными каплями. «Бог ты мой», — говорит лорд уважительно, — «страсти какие!» Из меня выскакивает неуместное и подлинное хихиканье. Сфинкс выключает фары, потом опять включает, переведя на нас. Ну, моргнул человек, обычное дело. Глаза веселые, даже хитрые. Так что, скорее всего, он засмеялся бы. Хотя в такой душный жаркий день ни в чем нельзя быть уверенным. Опять появляется Македонский, садится на свою кровать. «Эх ты, полярник!» — говорю я ему. «Из-за тебя назревал конфликт. Жуть, как не любим мы чего-то недопонимать. Так что, если это такая форма протеста, ты так и скажи. А то курильщик тут уже высказывается вместо тебя. И, между прочим, выяснилось, что у него аллергия на пыль». Македонский выглядит очень честным. Его словам веришь еще до того, как он их произнесет. Поэтому хорошо, что говорит он мало. Ведь от по-настоящему честных слов как-то устаешь. «Я ненавижу белый», — говорит он. «И я устаю сразу и очень сильно от большого умственного напряжения». Македонский смотрит с таким видом, словно мы обязаны были все понять, но, видно, на наших лицах понимание отсутствует. потому что добавляет. Я видел себя во сне драконом. Я летал над городом и опалял его улицы огнем своего дыхания. Тот город был пуст из-за меня. И я испугался. Дергаю себя за серьгу. Больно, зато отрезвляет. И когда пьяный, и когда что-то мерещится. Например, красные крылатые ящеры, летающие между обугленными многоэтажками, похожие на костры. Македонский не сказал ничего о красном цвете. Но я знаю и так. И еще я знаю, что когда твой подлинный цвет рвет тебя изнутри, можно завернуться в 10 слоев белого или черного. Ничего не поможет. Все равно, что пытаться заткнуть водопад носовым платком. Белая майка тебя не спасет, Македонский, озвучивает мои мысли сфинкс. Македонский глядит, не мигая. Кажется, еще немного, и на его лице проступят все кости. Можно будет пересчитать их и удавиться с горя. Они уже и сейчас видны. Кости, сероватая кожа и болотные лужицы глаз с точками головастиков. «А вдруг спасет?» — говорит он неуверенно. «Кто может знать?» «Сфинкс не спорит, я тем более». Лорд нырнул за журнал, курильщик демонстративно зевает. «Пора, пора тебе, сфинкс, грохнуть для нас стекло. Видишь сам, что делается? Время улетать. Вон, человек уже встал на крыло», — киваю на Македонского. «Об остальных я не говорю».
«Ну так грохни его сам», — предлагает сфинкс.
«Мне уже не 10. Я разучился». Почему-то от его слов я окончательно скисаю. Словно всю дорогу только на что-то такое и рассчитывал. Хотя, когда начал говорить, это была всего лишь давняя полузабытая шутка. А вот когда я однажды увидел страшный сон и рассказал его, сфинкс пообещал укусить меня, если я не заткнусь, как бы невзначай вспоминает курильщик, справившись с зевотой. «Я это очень хорошо помню».
«Я тоже», — кивает сфинкс. «Во всяком случае, помню, что обещал это не тебе, а лорду. Твоя память избирательна, курильщик. Коверкает события не в лучшую сторону».
«А если бы я увидел себя летающим гиппопотамом?» Это означало бы, что ты съел на ужин какую-то дрянь. Почему же у Македонского это означает, что он должен нацепить на себя что-то белое?
Не знаю. Сфинкс слезает с тумбочки и садится на пол, прислонив к краю нашей кровати лысину. Если ты заметил, я не счел это необходимым. Курильщик смеется.
Прекрасное объяснение. Исчерпывающее. Точное. Теперь-то я, конечно, все понял.
Смех у него не то чтобы нормальный, но и не совсем уж сумасшедший. Поровну и того, и другого.
Да, лорда в его лучший период ему еще смеяться и смеяться, но все равно это удручает. Срочно надо выбраться на свежий воздух, пока он еще где-то есть. Потому что потом его может и не быть. Я надеваю очки, затеняя мир, и прошу Македонского помочь мне подвесить рюкзак к мустангу.
Подъезжая к перекрестку, вспоминаю. Амаданна Бриена, он каждые 2 дня меняет облик. То он идет, глянешь со стороны, не дать не взять молоденький парнишка, а то обернется тварью такой ужасной, и вот тогда-то его берегись. Мне тут сказали не так давно, что, мол, кто-то его подстрелил, но я-то думаю, кто же его такого и застрелит.
Бормоча про себя этот канонический бред, я пересекаю перекресток и у дальней его стены останавливаюсь. Между столиком с неработающим телевизором и стеной здесь стоит длинное зеркало, про которое многие думают, что оно стоит изнанкой наружу, до того оно пыльное. На нем иногда гадают девушки, вытирают пальцем маленькие участки и смотрят, что в них отражается. На маленьком кусочке зеркала даже фрагмент собственного лица выглядит многозначительно. В этом зеркале я протираю себе окошко. Я очень-очень давно не видел себя. Казалось бы, когда плохое настроение, не стоит проводить такие эксперименты. Но я вдруг подумал, что дни летят слишком быстро. Вполне может случиться так, что я уже и не успею посмотреть на себя именно в гадальном зеркале. Я протираю кружок чуть выше глаз, оттуда спускаюсь к носу, и в конце мой двойник выглядывает из аккуратного окошка, похожего на дырку в стене. Ничуть не повзрослевший. Та же рожа 14-летнего, с которой меня, надо полагать, похоронят. Я вымазываю себе ниши для ушей, и освобождаю их из-под волос, чтобы они лучше отразились. Двойник превращается в Микки Мауса. В зловещего Микки Мауса. Я вдруг с ужасом понимаю, что постарел. В зеркале я тоже, что и 5 лет назад, но вот внутри чего-то не хватает. И это заметно. Куда-то подевалась привычная наглость. И ведь если вдуматься, я бог знает, сколько времени не затевал ничего интересного. не устраивал людям холеру. Давным-давно уже никто меня не бил.
«Эге», — говорю я двойнику, — «ты что, взрослеешь? Не вздумай, а то я с тобой больше не дружу».
У отраженного табаки глаза круглеют. Испугался. Или издевается.
«Друби, хамара, скуй!» — шепчу я. «Строкот примчадр! Что написано на их рожах? Там написано: выпуск близко, грядет вселенский швах, готовьте гробы. А у тебя? У тебя то же самое. Ты вообще кто на самом-то деле?»
Он моргает. «В смысле, что, а кто я?»
«Ты ужас, подкрадывающийся в ночи! Ты хищник, жующий потрох врага! Ты стрелок по мишени! Ты чума и погибель!»
На двойника все это не очень действует.
То есть он послушно перекашивается и принимает еще более зловещий вид, но все равно видно, какой он на самом деле маленький и трухлявый. «Жаль, что у меня нет при себе гири. Да, очень жаль. И нечего мне тут таращиться».
Я вытаскиваю за ухо фломастер и рисую на зеркале зубастую улыбку, щетинистую, как расческа, и быстро откатываюсь назад, чтобы не увидеть, как двойник выпрыгнет из нее. Он и не успевает.
Я еду, думая о том, сколько же я всего не успел в жизни. Я не научился играть на флейте и показывать карточные фокусы. И делать перечный коктейль. Я ни разу не был на крыше, не посидел там ни на какой трубе. И ничего в эту трубу не бросил громыхающего. Я не влезал на дворовый дуб, я не нашел ласточки на гнездо и не съел его, и не запустил самого большого и пугающего воздушного змея ранним утром перед фазаньими окнами. Я даже до сих пор не прочел послание из давних времен, сложив все ничьи предметы, сколько их было в доме. Отягощенный такими мыслями, вкатываюсь в кофейник, надев предварительно очки. Пара крыс, тройка псов и в дальнем углу русалка с рыжей. У них на столе три чашки. Значит, кого-то ждут, а этого кого-то нет. Так что вполне можно представить, что ждали они меня. Я рулю к ним, говорю «спасибо, спасибо» и забираю чашку. Кофе с молоком. Значит, ожидался лорд, а не сфинкс. Сдвигаю очки на лоб и пью. Никогда не удается проделать это без чавканья, даже в присутствии девушек. «Табаки, ты подрался с кем-то?» — спрашивает рыжая, внимательно в меня всматриваясь. «Зверски подрался! Даже вспомнить страшно! Скажу только, что у него появилась вторая улыбка. Это все, что я могу вам рассказать, не вдаваясь в гнусные подробности».
Они переглядываются. Рыжая в рубашке с огурцами, которую я откопал для нее в позапрошлый меняльный вторник, русалка в сером жилете, в прорезях которого все еще вопросительные знаки. 20 почему, пугающе соответствующих обстановке и общему настрою. «Бедняга», — говорит русалка, подразумевая пострадавшего. «Тепло», — так говорит.
«Действительно», — умиляюсь я, — «бедный он бедный, разнесчастный, пыльный. Это, наверное, про перекресточный фикус», — предполагает рыжая. «Или про твоего медведя», — ахает русалка.
Рыжая ощупывает рюкзак, висящий у нее за спиной на спинке стула.
«Медведь со мной, и вовсе он не пыльный, если уж на то пошло, просто старенький».
Смотрю на окна. Кажется мне, или действительно солнце ушло. В кофейнике всегда зашторено, и потом уже вечер, но все равно кажется, что погода меняется.
«Давай, давай», — шепчу я под нос. «Нагони тучек, пролейся дождем, напои деревья, искупай ворон».
«Колдует», — с уважением замечает русалка. «Я тоже хочу уметь так, вызывать грозу».
«Месяц уже всем домом вызывают», — фыркает рыжая. «Если бы хоть кто-то из них это умел, нас бы давно затопило по самую крышу». «А где вы, между прочим, пропадаете? В спальне тоска и безлюдье. Все чуть что засыпают. Поговорить не с кем. Горбач на дубе, Лэри на первом. А теперь еще вы исчезли куда-то».
Я вытираю подбородок и нос и размазываю пальцем кофейную лужицу по пластиковой салфетке.
«Скучно!»
«Спица шьет себе свадебное платье», — ошарашивает меня русалка. «У нас в комнате, чтобы никто не видел. Они с Лэри решили пожениться, как только... когда смогут, в общем. Мне придется обшить его белым бисером. Представь, почти целиком».
«Лэри?» — ужасаюсь я.
Рыжая хрюкает и, захлебнувшись кофе, громко стучит ногами под столом.
«Да нет же, платье, конечно! Она хочет, чтобы все было как у людей».
Представив Лэри у алтаря в кожаном прикиде, подцепляющего отрощенным на мизинце ногтем обручальное кольцо, я чуть не падаю в обморок.
«Тьфу, какая гадость! Мещанство и мелкое коколюдство, иначе не назовешь. Но я все же дам им свое благословение. И свадебный подарок.
прекрасное иллюстрированное издание «Камасутры».
Мне вдруг становится ужасно грустно. Мало было Македонского с его осознанием своей сущности. Теперь еще Лэри собирается жениться. Я понимаю, что надо бы выпить что-нибудь покрепче кофе и утопить в этом чем-то свою скорбь о происходящем. Но кофейник на той кофейник, что здесь не раздобудешь ничего успокаивающего нервы.
Вдруг вспоминаю, что рыжая всегда имеет при себе фляжку, и говорю, надо бы выпить по этому поводу. Не каждый день Лэри готовится совершить такой ответственный шаг.
Он вовсе не сегодня это решил, сопротивляется рыжая, но я смотрю на нее с укором.
Ты что, жадничаешь?
Мне оскорбленно вручается фляжка. Я отливаю из нее в чашку из-под кофе. Как я и подозревал, это погибель. Лично мною изобретенный экстракт для поднятия тонуса. Конечно, вряд ли я что-то почувствую, употребив такую порцию, как та, что мне удалось урвать, но лучше маленькое что-то, чем вообще ничего. Я поднимаю чашку и, к собственному удивлению, говорю срывающимся от переживаний голосом. «Друзья! Время, наш главный и основной враг, беспощадно! Годы летят и берут свое. Старики старятся, дети растут, дракончики покидают материнскую скорлупу и устремляют туманные взоры в небеса, недалекие логи вступают в брак, не думая о последствиях. Милые мальчики превращаются в брезгливых и злопамятных юношей со склонностью к стукачеству. Собственные отражения плюют на наши седины».
«Ух ты!» — изумляется рыжая. «А ведь он еще даже не отхлебнул!»
Рука лорда ложится на мое плечо, а его костыль со звоном стукает о мустанговой гирьке для утяжеления. «Это он от моего кофе. Воровские натуры всегда опьянеют, поимев чужое.
Но не до такой же степени!» «Дряхлые кости ломят от близости могилы», — не успокаиваюсь я. «Гордые прежде мужи позволяют всякой мелюзге безнаказанно топтать свое самолюбие. От всего этого больно и страшно, друзья мои. Какое сознание собственного неучастия во всех этих процессах. Но лишь один шакал не растет, и не женится он никогда. Проводит друзей одного за другим и тихо уйдет в никуда».
Меня похлопывает с трех сторон. Рыжая баюкает мою зареванную голову, приговаривая, «Ну, табаки, ну что ты так, не плачь!» Лорд говорит, «Да не утешайте вы его, а то он никогда не успокоится».
А за соседним столом викинг вырывает у гибрида бритву, на что гибрид кричит сквозь слезы, «Нет, нет, пустите меня! Он прав во всем, во всем!»
Одним словом, кавардак еще тот. Но мое время застыло и сжалось в комочек. Хитрый и коварный комок, который пока одна моя часть изображает скорбь, незаметно осязает сквозь тонкую ткань майки два теплых бугорка, так пугающе близко расположившихся, твердых и одновременно мягких.
И если скорбящий человек судорожно вздыхает, всхлипывая, никто ведь не подумает, что он изо всех сил во что-то внюхивается.
У меня, может, никогда в жизни больше не будет возможности понюхать девушку вот так, в непосредственном контакте. И до слез жаль, что я забил себе нос соплями. Но, с другой стороны, не будь соплей, она не стала бы прижимать меня к груди.
Но что-то я, наверное, все же сделал не так, потому что рыжая вдруг резко отстраняется, глядя на меня сверху с таким удивлением, будто я ее укусил, и краснеет. Просто ужасно, как краснеют все рыжие, когда так и ждешь, что вот сейчас они загорятся.
Я, наверное, краснею тоже. Рыжая прищуривается. Я закрываю глаза в ожидании заслуженной пощечины, успев заметить, что наша пантомима не ускользнула от лорда, и совершенно ускользнула от расстроенной русалки. Пощечины все нет и нет, даже обидно. Жалеет она меня, что ли? Открываю глаза. Рыжая уплыла куда-то вдалеке от кофейника места. Задумчиво теребит влажную рубашку и смотрит хоть и на меня, но на самом деле меня не видит. Русалка сует мне платок. Я громко сморкаюсь в него. Рыжую это выводит из транса, она вздрагивает, говорит мне, «Все нормально, табаки», и отходит к своему стулу. Вот и все. А приятнее было бы получить причитавшуюся за трещину. Это поставило бы меня в один ряд со всеми полноценными наглецами, нюхающими чужих девушек. Русалка гладит меня по голове и шепчет, что я вовсе не стар и что никто не собирается покидать меня один за другим.
Глупый ребенок, наивное дитя. Таково их предназначение. А мое предназначение — глядеть им вслед и махать засморканным платком. Это жизнь.
Викинг разоружил гибрида. Теперь гибрид пялится на меня опухшими глазами и подают какие-то тайные знаки. Наверное, предлагает выехать в коридор и повеситься там с ним за компанию. За пёсьим столиком ругаются на тему, можно ли опьянить с одного глотка или нельзя, а если можно, то что должно быть в чашке. Вот-вот подъедут проверять, поэтому я быстро отхлебываю погибели. От их проверок ничего хорошего ждать не приходится. Сбежавший в самом начале моего приступа тоски пес Рикша возвращается со сфинксом, македонским и курильщиком. Если это акция по моему спасению, то он безобразно ее затянул. Все еще белый, как полярная мышь, македонский сразу от двери ныряет за стойку, а сфинкс присоединяется к нам, подцепив по дороге ногой свободный стул и шваркнув его рядом с мустангом.
«Вот», — говорит лорд, — «если я не ошибаюсь, один из гордых мужей, что позволяют топтать свое самолюбие». «Не позволяй больше такого, сфинкс, это плохо действует на психику шакала».
«Как ты сказал? Что позволяют топтать?»
«Это не я сказал. Самолюбие. Всякая мелюзга его тебе пренебрежительно топчет, а ты это терпишь». «Доносчик!» — возмущаюсь я. «Грязный стукач!»
Лорд безмятежно улыбается, русалка краснеет вместо него. Курильщик, пристроившись в углу, с кислым выражением лица достает свой дневник.
«Время не на всех действует одинаково!» — кричит гном за пёсьим столиком. «Только посмотришь, и видно. Одни растут и меняются, другие нет. Спрашивается, почему?»
«С ума сойти!» — высказывается лорд, нагло отхлёбывая из моей чашки. «Я нашел у тебя в тумбочке странную кассету», — сообщает мне курильщик, поднимая голову от страниц своего ежедневника. «Там только хруст и какие-то похрюкивания. Это что-то означает?»
Это означает, что он нашел одну из шести испорченных неуловимой тележкой-призраком кассет, ту, которую я не унес в класс. Пробую объяснить это курильщику. Он глядит с выражением «ты меня ни в чем не убедил и не убедишь», которое в последнее время начало меня здорово доставать. «Время не твердая субстанция, чтобы воздействовать на кого-то выборочно», менторским тоном вещает Филин. «Оно текуче, одностороннее и не поддается влияниям извне».
«Это тебе оно не поддается», гном тычет пальцем в нашу сторону. «А кому поддается, тот про это молчит. Вот и выходит, что такого не бывает».
«Какого люди о нас интересного мнения?» — изумляюсь я. «Вы слышите их? Даже неловко!»
«Сам виноват», — огрызается лорд. «Нечего было всенародно намекать на свою исключительность».
«Я скорбел!»
«Нечего было скорбить так самозабвенно». Краем глаз замечаю, что сфинкс, сидевший до сих пор со скучающим видом, внезапно скучать перестал. Замер, подобравшись. Даже зрачки расширились. Кто другой, может, этого бы и не заметил. Но я настораживаюсь и начинаю усиленно внюхиваться в атмосферу. Что в ней изменилось? Вроде ничего. Не так душно, как раньше. Или мне это кажется от того, что уже привык к духоте. Занавески качнуло. Македонский, поставив чашки, вдруг цепляется за край стола, будто его кто-то куда-то тянет.
«Ты пропустил все самое интересное», — говорит лорд сфинксу.
Я это уже понял.
Он, между прочим, из-за тебя комплексует, если покопаться как следует. «Табаки не растет, потому что знает секрет», делится с Филином гном достаточно громко, чтобы все могли расслышать. «Он сам только что сказал об этом, но лишь один шакал и так далее».
Македонский смотрит в окно, напряженно вытянувшись под белой одеждой, как стрела, для которой выбрана цель, как что-то летучее, что упрятали в непрозрачную банку, где ему не сидится. Его обглоданные пальцы, вцепившиеся в плечи, у меня на глазах истончаются и темнеют, оборачиваясь драконьими когтями. Песочно-пустынные облака наружности плывут через его лицо, отражаясь в глазах непролившимся дождем. «Ой-ой-ой», — бормочу я, таращась на них. Утомленный, раздраженный, чем-то даже напуганный курильщик спрашивает, правильно ли он понял, что на моих кассетах записаны всякие ночные шумы.
«Там зафиксировано потустороннее явление», — терпеливо объясняю я ему. Вернее, не зафиксировано. «Это одно и то же. Призраки не ловятся на пленку».
Ни одной вопилки из подсознания. Словно их все смыло. Только какой-то беспомощный хрюк. Спертый от дыма воздух кофейника начинает тихонько мерцать, размывая очертания сидящих вокруг. Русалка затаилась в волосах, испуганной печугой. Рыжая привстала. Македонский с жадным любопытством переводит взгляд на свои руки. То, что вокруг нас, расползается спиралями, как невидимые волны отброшенного камня. Задетый ими рикша, хромоного подпрыгивая, перебегает кофейник.
«И то, что ничего не записалось, доказывает существование призраков».
В голосе курильщика почти отчаяние, почти полная уверенность в моей невменяемости.
«Человека, говорящего так, надо спасать, но я еще не определился, кого надо спасать срочнее. Курильщика, который вот-вот завоет,
или македонского, который вот-вот улетит в окно, снеся и стекло, и решетку. И, конечно, я не поспеваю за обоими.
«Вы что, решили свести меня с ума? Вы все!»
Пронзительно кричит курильщик, выкатив побелевшие глаза, и едет прямо на меня с явным намерением раздавить. Одновременно раздается другой вскрик. Что-то огненно-пурпурное, ослепив нас всполохом, опаляет потолок и пролетает по комнате. Звуки глохнут. Я визжу «Полундра», отталкиваясь от стола и под расчлененно затухающее собственное «ра-ра-ра», переворачиваясь вместе с «Мустангом». Возмутительно медленно. Коляска курильщика, судя по шуму, врезалась в «Мустанга» со всеми его гирьками и прочими утяжелителями. Лежа на спине, я вижу хрустальный дождь, веером разлетающийся по полу. Стеклянные бисеринки повисают в воздухе и медленно падают, не поспев за более крупными осколками. Завороженно протягиваю руку, чтобы поймать одну из бусин, но промахиваюсь. Я понимаю, что македонского я окончательно и бесповоротно упустил, что в первую очередь спасать надо было, конечно, его, а курильщик мог и подождать, потому что одно дело, когда кто-то сходит с ума от одиночества, и совсем другое, когда кто-то превратился в дракона и умотал. Осознав все это, пробую вылезти из коляски, чтобы все же попытаться что-то сделать, и попадаю прямиком под курильщиковы колеса. Темно, скучно и очень пахнет гарью. Прихожу в себя под столом. Как я тут очутился, непонятно. Рядом сопит затаившийся филин, а с края нашей с ним общей крыши тихо капает грязноватый кофейный дождик. На лбу у меня пухлая шишка, сползающая на глаз. Ощупав ее, вспоминаю стеклянный водопад и испуганно ахаю. «Знаешь что?» — сварливо говорит филин, поблескивая стеклами очков. «Ваша стая переходит всякие границы. Это уже просто неприлично, то, что вы вытворяете!» «Да, случился приступ у человека. Что тут можно было поделать? С эпилептиками такое случается!» «Приступ? Эпилептик?» Филин раздражается неприятным хохотом. «Вот, значит, как вы у себя в четвертой это называете!» Объясняю филину, куда он может затолкать свое возмущение, изложенное письменно и обмотанное колючей проволокой. «Хам!» — бормочет филин, вылезая из-под стола. Придевшие кофейные капли шмякаются ему на загривок. Дожидаюсь, пока он отползет подальше, и высовываюсь. Ноги, осколки, вода, пенные ошметки. Кто-то пытается убирать, остальные расхаживают и таращатся. Псы, крысы и даже девушки. Забыли, наверное, что у нас война. Уцелевшая часть оконного стекла разрисована инеем. Трони все осыплется. А посередине зияет дыра, смахивающая на морскую звезду. Я смотрю на нее, когда меня подбирает черный. Подбирает и уносит, деловито расталкивая нераступающихся перед нами. Я ни о чем не спрашиваю. Он тоже. Хорошо, когда тебя целеустремленно куда-то несут. Можно не думать, а просто ехать. На выходе из кофейника кучка любопытных провожает нас свистом и перешептыванием. «Не реви», — только и говорит мне черный. «Я стараюсь». Мерцания и вязкости больше нет. Мир вернулся в привычное состояние, звуки доносятся ясно и громко, но кое-что все же изменилось. То тут, то там грохают оконные створки. По коридору гуляет ветер. Дверь спальни захлопывается за нами с такой силой, что черный подпрыгивает, а я щелкаю зубами. Спальня предураганно сумрачная и с высоты роста папы псов неожиданно маленькая. Сфинкс, слепой и русалка сидят редком, подпирая шкаф с довольно прибитым видом. А пылевая буря стучит в окна, закидывая их летающим мусором. Черный опускает меня на пол. Ползу к своим, на ходу примеряя разные выражения лица, подходящие к обстановке. Хотя не совсем понимаю, какая у нас обстановка. Осиротели ли мы сегодня на вечные времена? Потеряли ли последнего из драконов, которые и так давно не встречаются в природе? Подразумевает ли унылый вид собравшихся безмолвный траур? И не следует ли мне немного пошуметь, чтобы вывести их из оцепенения? Слепой отодвигается, освобождая мне место между собой и сфинксом, размером с кролика. Я туда каким-то чудом втискиваюсь и сразу решаю, что шуметь не буду. Слишком много я сегодня шумел. Пусть будет тихо. Пусть ветер рвется и гудит в наружности. Я устал, и шишка моя болит. Черный садится на корточки у двери. На коленях сфинкса что-то длинное, завернутое в полотенце, воняющее горелой пластмассой. Я отворачиваю край полотенца, но еще до того, как увидеть, догадываясь, что там грабли. Это они и есть. Отстегнутые, оплывшие на концах до потери пальцев, поблескивающие обнажившимся металлическим каркасом. Очень-очень уродливые. «Оставь», — говорит сфинкс. «Их теперь только в мусор». Осторожно опускаю на место край полотенца с неприятным ощущением, что дотронулся до чего-то, что умерло совсем недавно. «Больно было?» —
глупо спрашиваю я. «Представь себе».
«А Македонский?»
«Македонский наверху. Спит».